Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 14 февраля по новому стилю, первое по старому церковному календарю. Предпразднество Сретени Господня. Православная Церковь совершает память мученика Трифона, священномученика Николая Пресвитера, мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Реваката, Сатарнила, Секунда и мученицы Фелицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского. Мученики Перпетуя и Фелицитата пострадали в самом начале III века. К концу II века в римском обществе произошел перелом в отношении к христианству. Христиан стало много, к ним прислушивались, их терпели в своей среде язычники. Немало их стало среди торговцев, чиновников, знати. Государство на это смотрело сквозь пальцы. Но все это было в порядке частного снисхождения. Частным образом можно было и пофилософствовать в христианском духе. Но закон по-прежнему не терпел христиан. Вернее, он их терпел, пока кто-нибудь на них не доносил. В Карфагене, где пострадали мученики сегодняшнего дня, по словам Тертуллиана, редко проходил месяц, чтобы перед судом не представал какой-нибудь христианин-исповедник. Навещать в тюрьме заключенных христиан было обычным бытовым явлением карфагенской жизни. Всякие стихийные и общественные бедствия народа во II веке приписывались гневу богов за распространение христианства. Тотчас же раздавались крики в народе «Христиан львам!». Так или иначе, хотя христианин во II веке и терпелся в обществе, но все же должен был всегда быть готов к мученичеству и смерти. Однако государство мало проявляло намерения бороться с христианством. А вот с самого начала III века положение стало меняться. Государство серьезно попыталось остановить рост христианства. Около 200 года император Септимий Север издал декрет, запрещавший под угрозой смерти всякие обращения в христианство. Тюрьмы стали быстро наполняться. В первую очередь забирались вновь обращенные, оглашенные, то есть те, кто готовится к крещению, и недавно крещенные. Начались гонения в Александрии, затем перешли в Карфаген. В Карфагене были задержаны оглашенные, то были Реваката и Фелицитата, двое рабов Сатурнин и Секунд, двое молодых людей и, наконец, Вибия Перпетуя знатного происхождения, изысканного воспитания, сделавшаяся в своем замужестве Матроной, то есть женой Патриция. У нее были еще отец, мать, два брата, из них один был также оглашенный. Еще был у нее грудной младенец. Ей было 22 года. Она написала рассказ о своем мученичестве своей рукой. Так начинаются мученические акты святой Перпетуи и Фелицитаты, ее служанки и других с ними пострадавших. Кроме автобиографического рассказа Перпетуи, в акты вошло еще описание ее кончины, сделанное каким-то очевидцем, запись видения одного из мучеников с ней пострадавших, запись допроса сотоварищей Перпетуи. В начале своих записок Перпетуя рассказывает, что когда ее пришли арестовывать, ее отец-язычник, уговаривая отречься от своей веры, в гневе набросился на нее, пытаясь вырвать у нее глаза. Уже в заключении Перпетуе и с нею арестованным оглашенным удалось принять святое крещение. «И Дух Святой внушил мне в то время, как я погружена была в воду, — писала Перпетуя, — ничего другого не просить, как только крепости телу». «Несколько дней спустя нас поместили в темницу, — писала она далее, — и я пришла в ужас, так как никогда не переносила подобной тьмы. А тюрьмы тогда были в буквальном смысле темницы, неосвещенные каменные мешки. Ужасный день. От большого числа заключенных стоял тяжкий жар, сверх того приходилось терпеть грубости стражи, и, наконец, одна мысль о моем ребенке лишала меня всякого покоя. Терди и Помпоний, дорогие диаконы, которые о нас заботились, с помощью денег добились того, чтобы нам ежедневно на несколько часов предоставлена была прогулка. Выйдя из помещения тюрьмы, каждый заботился о себе. Что касается меня, то я кормила своего ребенка, полумертвого от голода. В страхе за него я говорила со своей матерью, я укрепляла брата, я припоручала своего сына. Я страдала, видя страдания других за меня. Так продолжалось несколько долгих дней. Наконец я добилась, чтобы ребенок оставался со мной в темнице. После этого я уже не страдала. Все мои муки и заботы рассеялись, и тюрьма сделалась для меня местом отрады. Тогда брат мне сказал: «Госпожа, сестра моя, Проси у Бога показать тебе, кончится ли все это смертью или нашим оправданием. Имея общение с Богом, благодеяние которого я испытала, я ему отвечала с уверенностью: «Я скажу это тебе завтра». После этого я помолилась, и вот что мне было показано. Я увидела лестницу золотую, очень высокую, так как она поднималась до неба, и очень узкую. По ней поднимались только поодиночке. К подъему лестницы были привязаны разного рода железные орудия. Видны были мечи, копья, кинжалы, расположенные так, что если кто-нибудь поднялся бы небрежно и не глядя наверх, он был бы растерзан на кусочки. У подножия лестницы был громадный дракон, который готовил ловушки тем, кто поднимался по лестнице, и который пугал их, чтобы помешать им подниматься. Сатур, по-видимому, он был наставником новообращенных, поднялся первый. Он сам предал себя в руки властей ради нас, пишет Перпетуя. Он был в отсутствии во время нашего задержания. То есть Сатур, наставник новообращенных, считал своим долгом поддержать своих учеников в минуту опасности, поэтому он и явился сам к властям, что, как правило, не допускалось церкви. Он достиг верха лестницы, пишет дальше мученица, обернулся ко мне и сказал: «Перпетуя, я бодрствую о тебе, но берегись, чтобы дракон тебя не укусил». Я отвечала: «Во имя Иисуса Христа он мне не сделает зла». Как будто опасаясь меня, дракон медленно поднял голову, но, достигнув первой ступени лестницы, я раздавила его голову. Я поднималась и обнаружила необъятный сад, среди которого увидела мужа с белыми волосами, одетого пастырем, высокого роста. Он сидел и занимался дойкой своих овец, и вокруг него стояло много тысяч людей в белых одеждах. Перпетую, Фелицитату, ее служанку, которая ждала ребенка, Сатура или Сатира в другом произношении, наставника их, юноши Реваката, Сатарнила и Секунда приговорили к растерзанию дикими зверями в день рождения наследника престола. Выслушав этот приговор, они спокойно, даже радостно вернулись в темницу. Фелицитате наступило время родить. Она стонала, мучаясь родами, кто-то сказал: «Если ты так страдаешь теперь, то что будет, когда тебя бросят зверям?» «Теперь я страдаю за себя», — ответила она, — «но тогда я буду страдать за Христа, и Он поможет мне». Когда повели христиан на казнь, то не страх, а радость была на их лицах. Перед тем, как вывести их на зрелище, их жестоко били, потом выпустили на них зверей. Но звери не тронули христиан, и их казнили мечом. Было это в 202 или 203 году. Сегодня же православная церковь совершает память новомученика протоиерея Николая Мезенцева. Он был настоятелем больничного храма Рождества Богородицы города Симферополя. У него было четверо детей. Его сын Сергей был офицером добровольческой армии. Он не мог или не захотел эвакуироваться из Крыма и во время Красного террора был расстрелян, как сотни других офицеров, как, например, сын Ивана Шмелева. Первый раз отца Николая арестовали, когда шла кампания изъятия церковных ценностей. Осенью 22 года дело крымских церковников рассматривал Верховный Ревтрибунал при Крым-ЦИКе. К ответственности привлекли архиепископа Никодима и практически все духовенство епархии. Их обвиняли в сопротивлении изъятию церковных ценностей, расхищении и сокрытии их, небрежном хранении, симуляции кражи ценностей, ведении пассивной обороны против изъятия. Никто из арестованных виновным себя не признал. Протоиерей Николай просидел 10 месяцев в тюрьме. Потом его, архиепископа Никодима и еще нескольких священников отпустили. Отец Николай стал служить в греческой церкви, ныне это Свято-Троицкий кафедральный собор города Симферополя. Свято-Троицкий греческий храм власти закрыли в феврале 1933 года, будто бы за то, что отец Николай утаил ценности, принадлежавшие Петропавловскому собору. К тому времени Петропавловский собор стал пристанищем обновленцев. Скорее всего, это был повод закрыть православную церковь и арестовать отца Николая. Отсидев несколько месяцев в тюрьме, Мезенцев заплатил штраф и был отпущен, но время его земной жизни было уже сочтено. Православные храмы закрывались, повсеместно уничтожалось священство и монашество. Приближался эпицентр богоборческой бури, унесшей жизни многих, как праведников, так и неправедных людей. Свято-Троицкий храм принадлежал греческой общине. Когда их церковь решили перестроить под интернат для детей, община всеми возможными средствами стала бороться и отстаивать свои права. Невзирая на жуткое время полного правового беспредела, грекам удалось выйти с ходатайством на греческую миссию в Москве. За несколько лет до этого они, по совету отца Николая, уже обращались к греческому консулу и с его помощью смогли отстоять колокольный звон, к тому времени уже везде запрещенный. На этот раз помогло и то, что многие члены общины были греческими подданными, с ними приходилось еще считаться. Жалоба консулу возымела действие, храм был вновь открыт, а власти затаили злобу за отвоеванный храм. В борьбе за храм отец Николай принимал деятельное участие, давал советы, помогал составлять бумаги. Настоятелем в то время был отец Митрофан Василькиоти, ему было 85 лет, но он был еще в силах и мог совершать литургию, хотя за пределы церковного двора уже никуда не выходил. Такого старца властям было не с руки арестовывать, можно было не довести до тюрьмы. Когда храм открылся в 1934 году, отец Николай стал помогать престарелому настоятелю, а на самом деле взял на себя труд исполнения треб, служб, чтения и пения на клиросе, всего, что требовалось, чтобы храм не был закрыт снова. 15 декабря 1937 года протоиерея Николая Мезенцева арестовали, обвинив в преступлениях, предусмотренных 58-й статьей. В тот же день была арестована и вся церковная двадцатка греческой церкви, большинство из членов которой были греческими или турецкими подданными. Всех обвиняли в том, что они проводят активную антисоветскую националистическую деятельность и поддерживают связь с греческим консульством в Москве. Исповедник Христов виновным себя не признал и на этот раз. Ни угрозы и рукоприкладства, ни возраст и болезни его не сломили. Обвинению опять пришлось основываться лишь на показаниях лжесвидетелей. 14 февраля 1938 года тройка НКВД Крымской АССР, священник Николай Мезенцев был приговорен к расстрелу. Вместе со своим пастырем 26 февраля 1938 года были расстреляны 5 человек из церковной двадцатки. Остальные получили по 8 или 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Претерпев аресты, гонения и поношения, исполнив евангельские заповеди, 75-летний протоиерей Николай Мезенцев украсился мученическим венцом. Завтра, дорогие братья и сестры, православная церковь празднует Сретение Господа нашего Иисуса Христа. На этом я прощаюсь с вами молитвами всех новомучеников российских и мучеников сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь!